Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Покаянную молитву, которую мы знаем все и знаем настолько, ну, как это часто бывает, со словами, которые знаешь с самого детства, мы знаем настолько хорошо, что не всегда вдумываемся в каждое ее слово. Сегодня, в первый день Великого Поста, у меня личное ощущение, что преподобный Ефрем Сирин составлял ее в IV веке для нас сегодняшних, каждым словом. Уныние, любоначалие, празднословие, целомудрие, смиренно-мудрие, терпение. И даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Вы понимаете, каждое слово, оно адресуется здесь и сейчас всем до единого. Поэтому это важно. И поэтому я хочу об этом поговорить. Хотя будет непросто. Я приветствую в нашей студии настоятеля храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, дорогого моему сердцу человека, протоиерея Александра Гаврилова. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, меня зовут Александр Ананьев. Вы знаете, мы на радио «Вера», слава Богу, не говорили и не говорим о политике, не говорили и не говорим об сиюминутных, актуальных сейчас в мирском плане вещах. А если не говорить о них сейчас, то разумнее всего было бы помолчать. Но молчать нельзя. Надо говорить. Это очень важно. Как вам актуализация вот этой вот покаянной молитвы Ефрема Сирина? То, насколько она актуальна, остро и точно звучит сейчас. Так было всегда или это действительно такой момент сегодняшнего дня?
Да мне кажется, человек не меняется сам по себе. И поэтому она всегда будет актуальна. И я вспоминаю те годы, когда мы опять в пост ее начинали и разбирать, и молиться ей, этой молитвой. И у меня всегда было такое ощущение, что вот пост закончится, а я все равно буду в этой молитве находиться, и вот все равно буду этой молитвой молиться, потому что она вот очень по всем граням проходится. И некий такой чек-лист, с которым надо сверяться и утром, и вечером. Ну, потом, как всегда, пост прошел, бытовуха засасывает, эта молитва остается только иногда, потом она перестает вообще звучать порой, а потом, когда она вот опять как свежий глоток воздуха опять выходит на поверхность, и опять видна ее актуализация. Мне кажется, всегда так будет. И всегда так было. Вот с IV века, да, ничего не изменилось.
Чем вот этот Великий пост, на его начало, в духовном отношении отличается для нас, для вас, для меня, для ваших прихожан, для ваших друзей от Великого поста прошлого года? Я вот сейчас именно в духовном плане, учитывая наше состояние тревожное, беспокойное, неуверенное, в каком-то смысле даже паническое.
Так мне вот и кажется, что страхами и отличается. У нас же так вот интересно всегда получается, что когда все хорошо, мы такие мастаки Богу молиться, размышлять, философствовать, применять какие-то теории к Богу, к себе, вот. И как только становится действительно тяжело и страшно, и непонятно, то вот вера сразу же начинает колебаться. И вот здесь вот вера, на мой взгляд, разделяется, ну, как бы на две части. На часть, когда я чувствую веру, и на часть, когда я делаю по вере. То То есть, вот, мне кажется, если веру рассматривать как бы двухсоставную, чувства и дела, то оно все колеблется. И чувство колеблется, потому что вот всегда Господь не оставлял, а здесь вот, а вдруг оставит ощущение. Хотя, ну, мозг говорит, да почему он оставит? Он же любит, он же как-то что-то. И с другой стороны, вот факты. Вот отсутствие благодарности Богу. Очень много осуждения, злости, гнева, каких-то прям вещей сверх-сверх. А с другой стороны, все равно они понятны. Они понятны, потому что, ну, люди имеют право сейчас на такие ощущения и чувства, и мысли, и слова. И вот имеют и не имеют, да? Имеют и не имеют. И вот показывается, наверное, вот сейчас любому человеку, кто вот в этих всех ситуациях находится, и сложность, как вот Богу молиться и благодарить. У меня даже, знаете, был такой момент сделать, ну, небольшой такой курс, не курс по благодарностям Богу. Вот сейчас, когда вот тяжело, сделать такие благодарности Богу. И вот пришлось отказаться от этой истории, вот, да, вот от этого, от этой идеи, от этого какого-то вот мероприятия. Ну, потому что люди становятся еще озлобленнее, когда им говоришь про благодарности. Хотя, по идее, благодарности должны быть всегда, всегда, всегда. И когда хорошо, и когда плохо. Вот. И было такое некое заявление, что вот благодарности может устраивать официально тот, кому очень плохо. А если тебе легче, чем другим, то говорить про благодарности Богу – это некое кощунство. Ну, в общем, короче, озлобленности. Озлобленность. В общем, убрал я эти благодарности.
Какая неожиданная мысль. То есть, если тебе плохо, благодарить Бога можно, нужно и легко, а если тебе хорошо, это неуместно получается?
Вот люди, которые сейчас в очень тяжелом душевном состоянии, они начинают вот эти вещи предъявлять, там, да, или как это сказать. То есть, конечно, мол, вам хорошо говорить, благодарить Бога, когда все хорошо, а вот нам благодарить Бога, это вот тяжело. И в результате вот, да, такой момент. Вот я сейчас хочу делать какие-то благие дела, как я их думаю. Но если я их делаю, люди еще сильнее озлабливаются, то делаю ли я правильно эти добрые дела? Или нужно сейчас побыть в молчании, кого-то обнять, кого-то молча, как-то вот просто посидеть, выслушать или поплакать с ним? Ну, мне кажется, вот эта ситуация сегодняшнего поста, она дает новые грани в духовности вообще. Потому что, по большому счету, многие из нас, ну, вот я, да, в том числе, рассуждал все-таки о духовности с позиции, когда все здорово и замечательно. То есть сидишь себе, там, кушаешь, на солнышко смотришь и рассуждаешь о духовности. А вот этот пост, который сейчас, да, вот начинается, мне кажется, это будет такой опыт именно духовности другой, да, вот вообще другой духовности.
Вообще все меняется, знаете, в каком плане? Меня же окружает очень много замечательных людей из того, что я называю, ну, полушутя, полусерьезно, прошлой жизнью. Той жизни, которая была у меня до воцерковления, потому что после воцерковления, как вы понимаете, 4 года назад, круг моего общения изменился, ну, я не знаю, процентов на 90 точно. Многие из тех, кто окружал меня до моего крещения, они как-то отошли. Они смутились и замолчали, я их сейчас не вижу, но мы все равно за ними друг за другом наблюдаем, как-то поздравляем друг друга с праздниками в социальных сетях. Я сейчас смотрю на то, что они делают, слушаю, что они говорят, и понимаю, что они люди далекие от церкви, декларирующие свой какой-то атеизм современный, такого 21 века. Они все обращаются к Богу. Это вера или это просто страх?
Ну вот здесь так не хочется быть судьей этих всех историй, потому что вот наблюдая за своими воспитанниками по поводу вот этого слова, да, интересного, вера, просто вот так слушая старших товарищей, вот это что-то такое, что по факту человеку оценивающему ему не познать, потому что где-то кто-то что-то сказал, и вот это семечко, оно осталось в душе. И потом жизнь как-то взращивает это семечко. Просто у того, у кого больше поливалась вода, у того, у кого больше удобрялось, оно быстрее проросло. Вот. Чем поливалось? Ну, порой страхами, порой, наоборот, чудесами какими-то, порой тяжелейшими ситуациями. Не получается прийти к Богу вот в радости и улыбках. Хотя хотелось бы, да, вот, то есть теоретически хотелось бы увидеть этот прекрасный мир и понять, что ничего себе, неужели я думаю, что его создал взрыв. Нет, наверное, его создал любящий разум. И вот так вот поверить в Бога. Вот хотелось бы. Но, как показывает моя практика, в Бога люди начинают верить, когда страшно, когда тяжело, когда ресурсная база полностью исчерпана, и нужно дальше как-то жить и куда-то стремиться, а своих уже ресурсов не хватает, и надо обратиться к, вот, к Божьему ресурсу. То есть большинство, мне кажется, приходит к Богу, когда все плохо.
Именно так было у меня. Именно так было у меня 4 года назад. Не настолько предельно драматичная была ситуация, как сейчас, но жизнь казалась разрушенной полностью, и надо было что-то делать с этой моей жизнью, чтобы хоть как-то спастись. Вы абсолютно правы, отец Александр, это действительно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио в первый день Великого Поста. Я, Александр Ананьев, беседую сегодня с настоятелем иконы Божьей Матери «Неупиваемой чаши» в Санкт-Петербурге, протоиереем Александром Гавриловым. Говорим мы сегодня, конечно же, о начале Великого Поста. И, по большому счету, задача, которую я ставлю перед собой, это, можно, отец Александр, я скажу, составление «ту-ду-листа». Списка того, что важно и нужно сделать, и где найти помощь в составлении этого списка. Вот так сформулирую задачу нашей сегодняшней программы «Вопросы неофита». Вообще, насколько уместно, вот, ну, знаете, когда ты там начинаешь какое-то дело, да, ты все равно составляешь какой-то алгоритм, подходишь к нему прагматически как-то. Насколько уместен такой подход, расчетливый, осознанный, в отношении Великого Поста? Меня несколько смущает такой, знаете, трезвый и расчетливый подход.
Вот так вот интересно, когда, опять же, да, все хорошо, семья, есть некое предсказание будущего, ну, некая стабильность в зарплате, в поездках до работы, в магазинчике, в который семья заходит, ну, такое некое благоденствие, то когда люди в таком благоденствии слышат о очередном посте, там, ну, допустим, Великом посте, там, или там, Успенском, неважно каком, слышат о том, что есть некая возможность сходить в храм в воскресенье, то это все воспринимается, ну, вот, на мой взгляд, большинством людей, как некая, ну, такая игра-сказка, в которую вроде как я православный, неплохо бы поиграть. Потому что, вот, потому что все это воспринимается каким-то, вот, каким-то таким старым, бытовым, а канон Андрея Крицкого, ну, слышал о таком. Наверное, на лыжах пойду покатаюсь. Ну, если будет возможность, зайду, наверное, в храм, послушаю там что-то. А, про пост говорили. Ну, вот что-то в холодильнике еще кучу мяса. Надо бы, наверное, вот доесть на первых неделях, чтобы там вот... То есть, вот в благоденствии вся эта тематика воспринимается большинством, на мой взгляд, как некая доп-функция. Как вот в институтах говорят, факультатив, который можно посещать, можно не посещать. И я сейчас вспоминаю такой кусочек интересный из книжек «Паисия Святогорца». Если кто-то из зрителей читал, там такие у нас замечательные издания, 5 томов белого цвета, такие книжечки «Паисия Святогорец», про него записи. И вот там была такая интересная штука. К нему однажды приезжает отец, ну, мужчина, являющийся отцом ребенка, где-то в Америке. У него, значит, какая-то очень сложная операция. И врачи говорят: слушай, отец, ну, как бы, в принципе, шансов нету. Но чудо, наверное, может быть. И вот он, короче, летит на Афон, через 3-9 земель находит Паисия Святогорца, вот, и просит его. Паисий Святогорец берет пост на эту молитву и говорит: ну хорошо, я вот буду молиться, не буду пить воды. Вот для зрителя как бы благоденствие, для факультативного пользователя, это некие размышления такие, о, ну, у кого-то горе, ну, кто-то из отцов будет молиться и не пить воды, поститься целый день. Ну, как бы забавно, интересно, расскажу другим. Ну, да, как бы факультатив оказался интересным. А для тех-то ребят, вот для отца это же был не факультатив, и для ребеночка, лежащего под операционным ножом, тоже не факультатив. И вот умение Паисия Святогорца это тоже воспринимать как не факультатив, чужое горе, это тоже такой очень великий уровень, на мой взгляд, любви. Вот. Проходит время, да, и нас ставят, в принципе, в такое же положение. То есть мы оказываемся вдруг не на факультативе, вообще не на факультативе. То есть оказывается, что ресурсная база наша, она вообще не ресурсная. То есть мы никак не можем повлиять на какие-то вещи. Мы не можем своими силами защитить своего ребенка или друга, или там брата. То есть вот вдруг становится, пелена уходит, и становится ясно, что если не Бог, то кто? Вот. И вспоминаются слова Паисия Святогорца про пост. И уже хочется попоститься нормально. И уже хочется помолиться нормально. И уже такая мысль, поедет ли кто-то кататься на лыжах или пойдет в храм почитать, послушать, помолиться канонам Андрея Крицкого на первой неделе. То есть мне кажется, что этот пост будет, ну, скажем так, пост-пост в глобальном смысле слова. В смысле слова молитвы, в смысле слова переоценки ценностей своих, в смысле попыток молитвы Ефрема Сирина повесить везде-везде-везде и постоянно с ней быть. Вот. В смысле вот, глубокого погружения в духовность, в обращение к Богу. Ну, то есть, я думаю, что этот пост очень особенный. Особенно для нас, вот, да, для нас.
Это правда. Я, кстати, знаете, хотел даже начать программу, выпал у меня из головы, с благодарности в адрес священникам, всем священникам Русской Православной Церкви, которые своей вот этой позицией, своей службой сродни, знаете, работы врачей, которые делают свое дело, лечат и не разбирают, кто прав, кто виноват, кто есть кто. Просто помогают всем. И говорят ровно то, что человеку нужно сейчас услышать. Не осуждают, не дают оценку, а просто несут свою службу. Мы с женой вывели очень важный для нас принцип, которого не знали раньше. Еще недавно мы его не знали. А на самом деле очень важный принцип. Я думаю, может быть, даже кому-то, кто нас сейчас слушает, это будет полезно. По крайней мере, вот в общении с моими родителями сейчас это очень важно, да? Если тебе нечего сказать хорошего, не говори ничего. Если то, что ты скажешь, плохое, промолчи. Очень простой принцип. Не важно, что это плохое, просто промолчи. Если можешь помочь, помоги. Если можешь поддержать, поддержи. Если можешь заставить улыбнуться, заставь. Но не говори ничего плохого. Даже если это плохое, правда, на твой взгляд. Даже если это плохое должно прозвучать, а на твой взгляд. Вот в терапевтическом плане. Промолчи. Наверное, позиция не без изъяна, отец Александр. Но вот для нас она сейчас работает. Для нас с женой она сейчас актуальна.
Ну да, я соглашусь, конечно, с этой темой, потому что всегда хочется всунуть свои 3 копейки куда-то, хотя потом, если разобрать вот эту тягу, всунуть какие-то оценки, размышления, то там кроме тщеславия ничего нет, кроме боли ничего нет, кроме каких-то вот непонятных позывов своей гордыни ничего нету. И плюс отсутствие информации четко и тоже, и взгляды получается кособокие у всех, односторонние. Поэтому, конечно, лучше промолчать в этой всей теме и, ну, и просто помогать, просто обнимать, просто говорить: давай вместе помолимся Богу, давай вместе вот как-то сейчас поблагодарим за то, что есть, и за то, что было. Ну да, это такой хороший уровень. Я и говорю, что вот сейчас пост покажет нам совсем другой уровень духовности, совсем другой.
Я наблюдаю за вашим служением, за вашей работой, и обратил внимание на то, что уже продолжительное время вы вместе со своими коллегами, друзьями, соратниками из реабилитационного центра «Крылья», из центра «Ручей» проводите своего рода, ну вот как это правильно назвать, онлайн-курсы психологической поддержки, борьбы со страхами, борьбы с неуверенностью и паникой. Ну вот это проходит регулярно. Что это такое? И с какими, самое главное, вот с какими запросами к вам обращаются? Обращаются же к вам сейчас очень много людей.
Да, такой вот интересный пошло такое служение или такая вот интересная деятельность, когда люди, ну, то есть изначально все началось с зависимых людей и созависимых, то бишь с их родственников, а постепенно все это вылилось в какие-то насущные проблемы. Вот мы каждый раз делаем такой некий, ну, называется так модно, хотя действительно метафора очень похожая, такой марафон «Дитя Бога». Вот он сейчас планировался на Великий пост. И образовательный марафон с кучей интересных отцов, таких прям замечательных друзей, которые знают свое дело по каждой дисциплине. А вот сейчас я понимаю, что какие-то части этого марафона надо будет менять на более актуальные. И вот я вот о том, о чем вы говорите, да, и тревожность вот это вот. То есть, ну, по большому счету страх, а по большому счету недоверие Богу. Почему недоверие Богу? Да потому что мало молимся, мало читаем Священное Писание, мало читаем святых отцов. Недоверие Богу. Вот. Второй момент – отсутствие благодарностей за то, что было. мы очень часто любим благодарить за то, что есть. А на мой взгляд, более глубокий уровень духовности – это благодарить за то, что было. Вот. И вот я сейчас думаю, что наш курс, вот этот просветительский, образовательный по духовности, он будет немножечко еще меняться. То есть помимо изучения постовых текстов Ветхого Завета, да, книги Бытия, Нового Завета, там, евангельские какие-то вещи именно, будем делать насущную проблему. Будем учиться благодарить, будем учиться уходить от тревоги, от этой всей, будем учиться молиться. И мне кажется, что этот курс будет очень благодатный, потому что людей не надо будет заставлять, и не надо будет вот свои мысли всовывать в человека, у которого все хорошо, который хочет в Великий пост покататься на лыжах. Мне кажется, это будет очень полезно и благодатно для всех участников. И для нас, священников, кто как спикеры выступает, каждый со своим. И для тех, кто пойдет с нами вот этот путь до Пасхи. Мне кажется, это будет какой-то очень-очень полезная вещь.
Мы обязательно еще поговорим о том, как присоединиться к этому марафону. Вот пока скажите, вот, чтобы, может быть, у людей, которые нас сейчас слушают, была возможность заглянуть и, слушая программу «Вопросы неофита», еще и посмотреть, что это за марафон и как к нему присоединиться. Где можно почитать о нем? Где его можно найти?
«Крылья». Надо искать реабилитационный центр «Крылья». Моя страница в Инстаграме. Вот, страница тех отцов, кто там... Сейчас будет это отец Олег Стеняев, вот, Сергей Комаров, вот, кто еще из таких блогеров популярных. Ну, вот эти два точно, вот, многими зрителями слышимые. Вот, у меня на странице, ну, везде будут ссылки на «Дитя Бога». Называться будет «Дитя Бога» курс.
Марафон «Дитя Бога», реабилитационный центр «Крылья», сайт rckrylya.ru через Y. Заходите посмотреть. Мы пока уходим на короткую паузу. У нас полезная информация на Светлом радио. Через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».